Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». В США начинается предвыборный съезд демократической партии. Забастовки в Свердловской области. Отменен приговор бывшему певцу, осужденному всего на 2 с небольшим года лишения свободы за серию изнасилований. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В городе Шарлотт, в штате Северная Каролина, начинает работу предвыборный съезд Демократической партии США. Распорядок работы съезда напоминает план работы только что завершившегося съезда республиканцев. Кульминация первого дня заседаний – выступление супруги кандидата, в данном случае это первая леди Мишель Обама. В Шарлотте работает специальный корреспондент «Голоса Америки» Фатима Тлисова.
Сегодняшний день, первый официальный день съезда, начнется с выступления Дебби Вассерман-Шульц, она председатель Национального демократического комитета США. Церемония открытия будет включать в себя молебен, который проведет митрополит Николас и епископ греческой церкви Детройта. Певица и актриса Эмбер Рейв споет гимн США. На сцене будут появляться лидеры общественных правозащитных движений, ряд политиков выступит, среди которых мэры городов, губернаторы штатов, конгрессмены, мэры, сенаторы. С видеозаявлением выступит президент Джимми Картер. Кульминацией первого дня, конечно, станет выступление с первой леди Мишель Обамы и выступление мэра города Сан-Антонио, Техас, Хулиан Кастро. Это первый в истории демократических съездов США, когда представитель латиноамериканской этнической группы выступает с ключевым докладом.
Будет представлена новая политическая программа Демократической партии. Этот документ уже готов, или он будет только обсуждаться, или он будет как бы представлен, на этом работа над ним завершится?
В общем-то, документ сегодня уже выпущен. Основные положения сводятся к тому, что большая часть предпочтений политических и социальных сконцентрирована на экономике. Платформа называется «Продвигая Америку вперед». Очень большая доля этого отводится экономическим реформам, возрождению экономики, поддержанию доступной медицины для всех слоев населения.
Демократическая партия выбрала местом проведения своего национального съезда город Шарлотт в Северной Каролине. Что он собой представляет?
Очень развитый финансовый центр. Здесь находятся крупнейшие американские компании, такие как финансовые компании и электрические компании, как штаб-квартира, главный офис Bank of America. Это считается вторым по величине финансовым центром США после Wall Street. Сам город Шарлотт очень индустриальный, он известен вот этим своим Convention Center, который один из крупнейших в США. Через него, даже через здание вот этого центра, проходят трамвайные пути, очень современные. Сегодняшние события и завтрашние события будут проходить в арене, которая принадлежит Warner Cable. И это огромное закрытое здание, помещение. Насчет главного дня, четверга, решение еще пока не принято, потому что метеорологи обещают дождь. Около 70 тысяч зрителей ожидается на выступлении Обамы. Это должно произойти на огромном стадионе, который принадлежит Bank of America.
Напомню, что это была специальный корреспондент радиостанции «Голос Америки» на съезде Демократической партии США Фатима Тлисова, а с американским экспертом об этом событии беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Насколько выигрышно для демократов проводить свой съезд вторыми, после республиканцев? На этот вопрос ответил политолог Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Можно воспользоваться ошибками, допущенными на съезде соперников, и построить на этом критику. С другой стороны, на республиканском съезде было много новых, достаточно харизматичных лидеров, которые предлагали новый курс, тогда как на съезде демократов будут те, кто правит страной 4 года, и они выступят за продолжение курса президента Обамы. Центральной фигурой съезда демократической партии будет экс-президент Билл Клинтон. Ему поручено официально объявить о номинации Обамы на второй президентский срок. президентский срок. Клинтона любят демократы. Он популярен и среди независимых избирателей, и даже среди республиканских. Он был президентом, когда экономика страны была на подъеме, и поэтому многие связывают годы процветания именно с ним. Считают, что он был хорошим президентом, прослужившим два срока. У Билла Клинтона есть качества, какими не обладает Барак Обама. Клинтон находит общий язык с белым рабочим классом. Он вырос в не очень благополучной семье в американской глубинке, и это его сближает с большинством американцев. Хотя я бы не сказал, что Клинтон тот человек, который всегда говорит правду. В политических кругах задаются вопросом, почему госсекретарь Хиллари Клинтон так составила расписание своей работы, что не сможет присутствовать на съезде своей партии. Она в это время посетит с рабочим визитом ряд стран, включая Россию. Я полагаю, демократы считают внешнюю политику администрации Обамы очень успешной. Именно это, как я ожидаю, станет одной из главных тем предстоящего съезда. Будут говорить об окончании войны в Ираке, о мерах по окончанию войны в Афганистане, об удачной ликвидации Усамы бен Ладена, об эффективном использовании беспилотников для уничтожения боевиков Аль-Каиды. Отсутствие госсекретаря Белый дом объяснит необходимостью обеспечить непрерывность внешнеполитической работы на высоком уровне. Партия представит администрацию сильной, но не безрассудной в своей внешней политике. Как повлияют оба съезда демократов и республиканцев на мнение избирателей? Я думаю, что влияние съезда будет меньшим у демократов, потому что Обама – действующий президент. Америка следит за его делами 4 года и составила мнение о нем как о президенте. Хорошим, плохом или средним. Их мнение вряд ли изменится под влиянием речей его сторонников на съезде. Обама находится сейчас на той стадии своей политической карьеры, когда его действия намного важнее его красноречия и его обещаний. Для республиканцев съезд играл более решающую роль, поскольку до сих пор многие американцы не имеют твердого мнения относительно Ромни. Тем не менее, я не исключаю, что Ромни может победить на выборах 6 ноября с минимальным преимуществом, а может и с большим отрывом, равным тому, с каким выиграл Обама в 2008 году. Потому что, как мне кажется, американцы разочарованы в нынешней администрации и готовы избрать другого президента. В то же время американцы не уверены, что Ромни будет лучше Обамы. Это похоже на ситуацию, в которой оказалась Америка, делая выбор между президентом-демократом Картером и кандидатом в президенты республиканцем Рейганом. Осенью по числу сторонников они были почти равны. И только в последнюю неделю перед выборами, сразу после финальных дебатов Картера и Рейгана, избиратели предпочли Рейгана, решив, что его солидный возраст не станет препятствием в работе президента, что он не такой уж ультраконсервативный, как казалось ранее, что у него есть интересные идеи экономического возрождения и что переизбрание Картера на новый срок опаснее, чем избрание Рейгана. Возможно, американцы на этот раз поступят аналогичным образом. Вопрос не в том, заслуживает ли Обама избрания на второй срок. Вопрос теперь в том, насколько безопасно поменять нынешнего президента на другого, такого как Ромни. Если в ближайшие 2 месяца американцы убедятся, что это безопасно, то, думаю, Ромни победит внушительным большинством. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Голдене, штат Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд Ивановской области отказал предпринимателю Алексею Козлову, осужденному на 5 лет тюрьмы, по обвинению в мошенничестве в условно-досрочном освобождении. Московский областной суд признал незаконным приговор певцу Игорю Кондратьеву, приговоренному к 2 годам и 4 месяцам заключения за изнасилование 2 девушек. Власти Петербурга отказались согласовать проведение оппозиционного марша миллионов 15 сентября в центре города. В Североуральске 15 горняков шахты «Красная шапочка», входящие в компанию «Русал», не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодняшний выпуск посвящен Гонконгу. Слушайте этот выпуск в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Съезд Демократической партии США в Северной Каролине, проходящий спустя несколько дней после съезда республиканцев, открывает решающий этап предвыборной кампании, которая завершится голосованием 6 ноября на президентских выборах. И неожиданно выяснилось, что одним из важнейших козырей, которые, как рассчитывают демократы, позволят президенту Бараку Обаме победить на выборах своего соперника-республиканца Митта Ромни, стало участие в предвыборной кампании бывшего президента, демократа Билла Клинтона, влиятельнейшего лидера демократической партии, который до этого находился с Обамой в очень непростых отношениях. О публикациях в американской печати, посвященных этим отношениям, рассказывает мой коллега Валентин Барышников. Валентин, прошу вас.
Здравствуйте, Андрей. Сразу два издания публикуют пространное с огромным количеством деталей и материала об истории взаимоотношений Барака Обамы и Билла Клинтона. Это статья «Давайте будем друзьями» вашингтонского корреспондента Нью-Йоркера Райана Лиза и статья журналиста Washington Post Дэвида Мораниса. Статьи очень большие, но я некоторые цитаты и фрагменты из них приведу. В обеих статьях повествуется о том, как Обама и Клинтон пытаются преодолеть сильнейший раскол между ними, возникший во времена прошлой избирательной кампании, когда Обама выиграл у супруги Клинтона Хиллари внутрипартийные праймерис и стал кандидатом от демократов на выборах 2008 года, который впоследствии выиграл. Моранис сравнивает характеры и политические карьеры двух президента. Вот цитата. «Вражда той кампании была усилена диаметрально противоположными особенностями личностей. 42-й и 44-й президенты, разделенные возрастной разницей в 15 лет, на противоположных сторонах поколения бэйби-бумеров были названы материей и антиматерией, пламенем и льдом, экстравертом и интровертом». Ну, тут приводится сравнение, что Клинтон мог провести 5 минут в кондитерской в городе Конкорд и встретить постороннего человека, чье лицо, имя и историю жизни он в состоянии вспомнить спустя 2 десятилетия, а Обама провел 4 года в Нью-Йорке без того, чтобы завести хотя бы одни прочные дружеские отношения. Как продолжает Моранис, Клинтон еще в школе участвовал во всех выборах, в которых только мог, и проиграв место секретаря класса своей девушки, перестал с ней разговаривать. Он был избран главным прокурором Арканзаса в 28 лет, через 2 года стал губернатором, в 92-м году стал президентом. А Обама в школе играл в баскетбол, курил травку, не проявлял политических устремлений. В 35 он был избран в Сенат штата Иллиной. Спустя 10 лет политической карьеры неожиданно выдвинулся в президента. Очевидно, отвечает Моранис, Клинтон счел Обаму выскочкой. Райан Лиза приводит в «Нью-Йоркере» со ссылкой на цепочку источников слова, якобы сказанные Биллом Клинтоном, ветерану демократической партии Теду Кеннеди. Несколько лет назад этот парень носил бы наши сумки. В 2000 году сам Клинтон чуть не пустил под откос политическую карьеру нынешнего президента, поддержав на демократических праймерис соперника Обамы. После поражения Обама размышлял, не уйти ли ему из политики. Журналисты приводят множество примеров ожесточенной полемики между Обамой и Клинтоном в ходе кампании 2008 года. Однако назначение Хиллари Клинтон госсекретарем в администрации Обамы существенно смягчило накал страстей. А поворот же в отношениях, как пишут журналисты, начал происходить после выборов в Конгресс США 2010 года, очень тяжелых для демократов. И, наконец, как рассказывает Райан Лиза, прошлым летом после предварительных переговоров консультантов в Демократической партии о том, что Клинтону хорошо было бы принять участие в кампании Обамы 2012 года, нынешний 44-й президент позвонил 42-му президенту и предложил ему сыграть в гольф. Тогда, как описывает журналист, помощники Клинтона осознали, что Обама действительно хочет победить на перевыборах, иначе зачем ему многочасовые лекции Клинтона на поле для гольфа? Игра состоялась 24 сентября 2011 года на базе ВВС Эндрюс, и с тех пор Клинтон стал видным членом кампании по переизбранию Обамы. Тут необходимо подчеркнуть, что главный вопрос на нынешних выборов в США – это вопрос о состоянии экономики. Вот что, в частности, сказал политический аналитик Чарли Кук.
Для президента Обамы основная задача – убедить людей, что следующие 4 года, если он будет переизбран, будут лучше, чем последние 4 года. Очевидно, страна прошла через тяжелые времена, и ему нужно восстановить в лозунге «Надежды и перемены» ту часть, которая касается надежды. В этих выборах нет вопросов второстепенной или третьестепенной важности. Ничего, кроме экономики.
При этом заслуги Клинтона в экономике признают даже республиканцы, отмечает Райан Лиза, а Барак Обама в своих выступлениях теперь говорит о том, что надо вернуться к налоговым уровням времен Билла Клинтона, когда по его словам. Экономика создала 23 миллиона новых работ, был крупнейший прирост бюджета в истории, и дела у миллионеров были вполне хороши, и... Согласно статье Райана Лизы, нынешняя стратегия Обамы включает это предложение избирателям выбрать между годами Буша и годами Клинтона.
Большое спасибо. Валентин Барышников представил обзор публикаций в американской печати. Продолжаем программу «Время свободы». В Свердловской области сразу на нескольких предприятиях сложилась напряженная обстановка. Объявлены забастовки на шахте «Красная шапочка» в Североуральске и еще на одном предприятии, которое принадлежит концерну Олега Дерипаски. Передает Екатерина Петрова.
Выступления рабочих Свердловской области уже напоминают цепную реакцию. За первые дни сентября голодовки объявили сотрудники двух обанкроченных заводов, и на этом фоне поступают новости об акциях протеста на предприятиях российского гиганта «Русала». Вечером 3 сентября из шахты не стали подниматься работники «Субра» североуральского добывающего предприятия. Они требуют повышения заработной платы и отмены скользящего графика, рассказал глава объединения первичной организации независимого профсоюза горняков Субра Валерий Золотарев.
Когда человек, когда его право нарушают, он выражает свое несогласие. В этом случае это несогласие с приказом о переводе на скользящий график работы. Они, значит, обратились в прокуратуру города Североуральска. Прокурор, вместо того, чтобы вынести представление об устранении нарушения законодательства, обратился в Североуральский городской суд. Североуральский городской суд, в свою очередь, ответил им, что, ребята, вот то, что с вами происходит, это коллективный трудовой спор, и отказался, по сути, рассматривать их заявление. Ну и работникам ничего не оставалось, нежели взять и остаться в шахте, потому что, ну, все-таки они не согласны с тем графиком, который предложил работодатель. Кроме этого, сейчас они уже выдвинули требование увеличения заработной платы в два раза. Она у нас составляет реально 16 тысяч рублей.
Золотарев отметил, что два года назад работников Субра перевели на работу на аутсорсинге, и в итоге они потеряли выслугу лет. В это же время в «Русале», который является управляющей компанией Субра, назвали забастовку незаконной. Ну а в Краснотурьинске, где в минувшие выходные прошли два митинга в защиту Богословского завода по производству алюминия, продолжают голодать три депутата местной думы. Как рассказал один из них, Ильдус Хакимов, закрытие базы по цепочке может привести к остановке и других производств на Урале, того же Субра в Североуральске, ведь сырье оттуда идет на баз. По словам Хакимова, «Русал» брал на себя обязанности по модернизации производства в Краснотурьинске.
Когда «Русал» подписывал соглашение в декабре месяце, я читаю дословно пункт 4, где говорится, а как «Русал» до 1 января 2016 года обеспечит модернизацию Богословского алюминиевого завода и достижение современных технологических параметров, в том числе параметров энергоэффективности. Это соглашение обязывает «Русал» делать модернизацию. Соглашение подписано, и после этого ничего не делалось, а только закрывались электролизные ванны. И мы сейчас уже увидели ситуацию, что завод будет закрываться, что вы ни говорили. В всяком случае, в планах «Русала» завод закрывать. И когда сегодня обманывают нас, что все будет хорошо, и вот когда-то они что-то начнут делать, это все неправда, поскольку аналитика, которую мы проводим, говорит о том, что «Русалу» этот завод не нужен.
Хакимов отметил, что пока акцию протеста депутаты сворачивать не собираются. Добавлю, что многие эксперты видят за происходящим на севере Урала обычное противостояние двух крупных промышленников – Олега Дерипаски и Виктора Виксельберга, структуры которого владеют энергетическими мощностями, поставляющими электричество на заводы «Русала». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Продолжаем программу «Время свободы». Государственная Дума рассмотрит по инициативе Владимира Путина законопроект о повышении трудового возраста чиновникам, занимающим руководящие должности. Предлагается повысить этот возраст до 70 лет. Моя коллега Динара Седикова побеседовала с директором исследовательского центра лаборатории Крыштановской Ольгой Крыштановской.
Тут есть такая внешняя причина, на которую все обращают внимание, что никто не молодеет, и команда Путина в том числе. Поэтому это связано со старением просто его команды. Но это далеко не все. Дело в том, что действия Медведева, связанные с омоложением элиты, вызвали начало процесса фрагментации. Кадровый резерв стал давить на взрослую часть политического класса. Его средний возраст в настоящее время это 55 лет. И люди от 50 до 60 составляют костяк политической элиты, даже до 65. Омоложение было достаточно резким. за первые два года смена губернаторов, которую производил Медведев, вызвала омоложение аж на 14 лет сразу. Все это вызвало такое напряжение у молодой части элиты, надежды, которые далеко не всегда оправдывались. Они торопили, хотели скорее занимать важные государственные посты, но этого не происходило. Ну и вообще делали ставку на Медведева в надежде, что их карьера пойдет быстрее и эффективнее именно при его президентстве. А с другой стороны, была основная масса, большинство политического класса, которое восприняло эти инициативы Медведева с большим раздражением.
Тогда говорили о геронтократии в негативном ее смысле, но в ее истинном понимании она, напротив, наверное, не так уж и плоха при управлении государством.
Хотя говорят про геронтократию советскую, действительно, это все было, конечно, но, в принципе, геронтократия олицетворяет собой любую власть. В большинстве, в подавляющем большинстве стран, во все периоды их существования управляли именно советы старейшин. Люди, которые достигли опыта, мудрости жизненной и так далее. Нету стран, где государством управляла бы молодежь.
О каком конкретном возрасте идет речь?
В большинстве развитых стран это возраст от 54 до 57 лет. В России с приходом Путина был достаточно низкий возраст, средний по элите 52 года. Но постепенно, конечно, вот эта группа, которую привел Путин, она взрослела, старилась. И сейчас, конечно, проблема эта есть. Есть еще одна причина. В стране назревает революционная ситуация. Вполне возможно, что уже осенью начнутся процессы какой-то дестабилизации. И у Путина перед ним стоит дилемма. Если он лишается поддержки политического класса, ему не на кого будет опереться, потому что кризис легитимности, связанный с выборами, как раз и вызвал этот политический кризис. Он делает явный шаг навстречу политическому классу, он показывает, что он является его защитником. И именно это, мне кажется, будет поворотным моментом. И возможно, что консолидация элиты вновь восстановится. Те процессы фрагментации внутри элиты, они при нашей политической системе очень опасны. И если общество бушует, и в элите начинаются процессы раскола, то тогда революция будет просто неминуема. То есть президенту надо опираться или на народ, или на бюрократию. И, к сожалению, здесь мало вариантов удовлетворить и тех, и других.
Все-таки вот этот вот курс на омоложение, он останавливается, медведевский?
Не, на самом деле сложность всегда заключается в темпах и в объемах. То есть циркуляция обязательно должна быть. Молодые кадры обязательно приходят. И в самые геронтологические периоды советского общества тоже были молодые люди, которые учились у стариков. Это смена поколений, это эволюция любой социальной группы. Но такие резкие периоды омоложения в российской недавней истории, они сопровождались всегда дестабилизацией. Это происходило при Горбачеве, когда он делал ставку в большей степени на народ и на молодые силы в политическом классе, терял поддержку в целом элиты. Для него это достаточно плохо закончилось. Отчасти и в начале ельцинского периода тоже эти процессы были. Ну, Ельцин сумел их с большим трудом как-то преодолеть, но тоже был 93-й год там и прочее. Я думаю, что Путин действовал не только под влиянием такого мелкого, маленького шкурного интереса относительно своих друзей. Я думаю, что все-таки там серьезно размышляют.
Это была Ольга Крыштановская. С ней беседовала Динара Седикова. В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд Ивановской области сегодня отказал в условно-досрочном освобождении предпринимателю Алексею Козлову, приговоренному к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Московский областной суд признал незаконным приговор певцу Игорю Кондратьеву, который был приговорен к 2 годам и 4 месяцам заключения за изнасилование 2 девушек. Дело направлено на новое рассмотрение. Власти Петербурга отказались согласовать проведение оппозиционного марша миллионов 15 сентября. в центре города. Депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Геннадий Гудков считает, что Генеральная прокуратура вводит парламент в заблуждение, утверждая, что он занимается коммерческой деятельностью. На ближайшем заседании Госдумы должен быть рассмотрен вопрос о лишении Гудкова депутатского мандата. В Североуральске, в Свердловской области, 15 горняков шахты «Красная шапочка», входящие в компанию «Русал», не вышли после работы из забоя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график работы и поднять зарплату. В компании заявляют, что забастовка является незаконной. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, повышающий предельный возраст высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шары, которого я приветствую в студии. Андрей, добрый вечер.
Я приветствую вас, Андрей. Сегодня в городе Шарлотт, это штат Северная Каролина, начинает работу предвыборный съезд Демократической партии США. Увеличит ли он число избирателей Барака Обамы? Так поставил я вопрос. Для своей программы поговорим с экспертами, послушаем, что пишет по этому поводу американская международная пресса и репортаж, собственно, из города Шарлотт. Любопытная и довольно важная российская тема – это покупка футбольным клубом «Зенит», вернее, владельцем этого клуба, компании «Газпром», за 100 миллионов долларов двух новых игроков. Нужны ли российским командам такие дорогостоящие футболисты? Так позволил я себе сформулировать вопрос, учитывая еще, что и стадион для «Зенита» пока не достроен и неизвестно, когда будет достроен. Поговорим о развитии конфликта в комиссии по правам человека при президенте России. Разные взгляды у общественных деятелей на то, как нужно формировать эту комиссию. И даже дошло дело до голодовки одного из претендентов на то, чтобы войти в состав. Вот поговорим об этом. Готовит корреспондент «Радио Свобода» новый большой репортаж на эту тему. В конце выпуска расскажу о новой литературной премии. Называется она «Метафора», вручается в Киеве и присуждается за лучший перевод на украинский язык. Нас это интересует, во-первых, потому, что среди учредителей премии наш коллега, обозреватель «Радио Свобода», поэт Игорь Померанцев. А во-вторых, потому, что тут возникают довольно много вопросов о том, нужно ли переводить на украинский язык с русского, каких переводов не хватает украинскому книжному рынку и переведена ли, например, на украинский язык мировая классика. Я беседовал на эти темы с главным редактором киевского литературного интернет-журнала «Аларум» Дианой Клочко. Она тоже один из организаторов премии «Метафора». Давайте послушаем фрагмент.
Мало исследований о том, как украинцы воспринимают европейскую культуру. И эта премия один из способов понять, что переводят молодые переводчики, что им интересно в современной европейской культуре и как они это делают. Очень интересна языковая палитра прежде всего. Прежде всего интересны соседи поляки, знают их хорошо, переводят их много и соперничают даже в переводах, и англоязычная литература.
Русский язык утратил свою доминацию на книжном рынке Украины или нет?
Я бы не сказала. Присутствует некий все-таки паритет. Другое дело, что русскоязычные авторы с ревностью относятся к известности, популярности, даже скандальности украиноязычных авторов. И украиноязычные авторы собирают большую прессу, собирают большие залы, собирают больше на презентациях, к ним привлекается больше внимания, у них больше блогов, им предлагают больше колонок, они больше присутствуют в медийном поле.
Диана, русский язык по условиям премии был исключен из соревнований. Почему вы приняли такое решение?
Поскольку количество переводов очень низкое, качества с русского на украинский значительное, и просто-напросто это был бы вал таких низкопробных графоманских переводов.
Нужны ли сейчас, именно вот в эти годы, переводы русской классики и переводы современной литературы?
Я бы сказала, что это задача, которая может снять напряжение между русскоязычной и украинской литературой. Перевод ведет к контактам, к усилению взаимных контактов и попыткам взаимопонимания. Те переводчики, которые сейчас переводят украинских авторов в России, они с интересом следят за современной украинской литературой. Украинские переводчики, которые посматривают в сторону современной русской литературы, пока что еще не находят такого серьезного интереса.
Главный редактор киевского литературного журнала «Аларум» Диана Клочко о проблеме русско-украинских переводов. Поговорим на эту тему в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою, как обычно, программу в 20.07. Андрей.
Я благодарю Андрея Шарова. Отменен приговор серийному насильнику Игорю Кондратьеву, который был приговорен всего к 2 с небольшим годам лишения свободы за серию изнасилований. Одной из жертв его была несовершеннолетняя девочка. Мягкость приговора возмутила пользователей интернета и подняла волну публикаций в СМИ. Подробности дела напомнит Анна Байдакова.
Игорь Кондратьев, он же певец Константин Крестов, был осужден в августе этого года по 2 эпизодам – изнасилование и развратные действия в отношении несовершеннолетней. Оба преступления были совершены в течение 2 дней в мае 2010 года. Обеих девушек Кондратьев похищал на своей машине в Химках, где у него есть дача. На охоту за приключениями насильник выходил 3 дня подряд, но в первый раз девушка убежала, написав заявление в милицию. Впрочем, в процессе следствия оно потерялось. Но выяснилось, что за изнасилование Кондратьев привлекался и раньше, но все случаи заканчивались примирением с потерпевшими еще до суда. Судья Химкинского городского суда Людмила Федорченко отнеслась к насильнику с удивительным снисхождением. За 2 преступления он получил 2 года и 4 месяца в колонии общего режима. При этом ему зачли за отбытое наказание не только месяцы, проведенные в СИЗО, но и время, в которое он находился на лечении в психиатрической больнице, потому что на момент ареста он находился в так называемом реактивном состоянии, в котором невозможно было определить, вменяем он или нет. Мягкость приговора была обоснована наличием 2 несовершеннолетних детей у Кондратьева и позицией 2-й потерпевшей, которая на момент суда уже не имела к насильнику претензий. К тому же из обвинительного заключения в момент передачи дела в суд исчезло слово «несовершеннолетнее». По словам адвоката потерпевшей Владимира Чумака, в личной беседе с ним следователь признался, что областные прокуратура и следственное управление рекомендовали ему использовать более мягкую квалификацию. Но сегодня Московский областной суд отменил приговор и вернул дело в Химкинский суд на новое рассмотрение новым судьей. Владимир Чумак считает, что дело в формальной ошибке, допущенной Химкинским судом.
Они огласили только резолютивную часть, то есть отменить приговор, отправить, продлить меру пресечения. А причины, по которым они это сделали, для нас пока неизвестны. Они это сейчас не объясняли. Значит, это можно будет получить копию кассационного определения примерно через 10-12 дней в Химкинском уже суде, когда туда вернется дело уголовное. Скорее всего, они отменили по формальным основаниям в связи с тем, что срок был неверно посчитан. Ему там включили срок отбытия, когда он в психушке лежал, а это нельзя было делать. То есть, скорее всего, они именно за это зацепились и отменили. Потому что судьи никогда не признают, что нижестоящий суд был слишком мягок. Для них это корпоративная этика. Конечно, надо читать, потому что мотивировка официально нам неизвестна сейчас.
Мать потерпевшей Юлия Алешина считает, что если бы не шум, который подняли вокруг дела журналисты и блогеры, сегодняшней промежуточной победы не было бы.
Я воодушевлена, что я могу сказать. Я считаю, что это прецедент, показатель того, как общество смогло сплотиться и свернуть вот как-то, да, эту систему такую костную и побороться, да, добиться справедливости.
По решению Мособлсуда Игорь Кондратьев остается в СИЗО до 4 декабря. В Химкинский суд дело должно вернуться в течение сентября. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Новый учебный год обогатил школьное расписание новым предметом – основами религиозных культур и светской этики. Жаркие дискуссии о правомерности преподавания религиозных дисциплин в государственной школе отзвучали 2 года назад, когда предмет вводился экспериментально в некоторых местах. Сейчас, когда он стал обязательным для всех учащихся 4-х классов, блогеров больше волнуют методические вопросы. Русский националист, пользователь Sinn Féin Front, удивлен, что основы православия выбрали только 20% учеников.
Есть опасения, что православную культуру будут преподавать именно как культуру, а не как веру. Также это повод задуматься тому же святейшему, утверждающему, что 80% населения России – православные христиане. Где? Я вижу только 20. Да и то не факт, что из этих 20 19 хотя бы прочли Евангелие до конца.
Уфимская журналистка Екатерина Некрасова опасается, что из-за нехватки профессионалов уроки могут превратиться в проповеди.
Введение предмета основы светской этики есть не что иное, как распил бабла. Издание учебников, подготовка учителей, разработка программ – все это стоит немалых денег, все это оплачивает налогоплательщик. То, что можно и нужно делать на классном часе классным руководителям, учителям будут делать на особом уроке переученные учителя истории, литературы, обществознания.
Блогер портала publicpost.ru, тульский журналист и режиссер Валерий Отставных беспокоится, что уроки нравственности станут яркой иллюстрацией ханжества и лицемерия.
Это напомнило рассказ моей бабушки, проработавшей всю жизнь сельским учителем и преподававшей до революции закон Божий. Атеизация страны произошла также стремительно. Однажды из уездного центра пришла депеша: «С завтрашнего дня будете говорить детям, что Бога нет». И те же самые учителя, которые учили детей Христовым заповедям, начали говорить обратное. Не воспримут ли дети преподаваемый материал как фарисейство? С одной стороны, их будут учить не лгать, быть справедливыми, любить свою родину, свое государство. А с другой стороны, все это будет происходить в стенах школ, где в последние полгода педагоги врали, фальсифицировали выборы, переписывали ведомости, допускали карусели. То, что фарисейство может погубить начинание, подтвердила одна из педагогов ОПК, которая по секрету сообщила мне, что им не рекомендуют ставить тройки и двойки. Мы же живем в православной стране, где каждый ребенок знает свою родную православную культуру только на хорошо и отлично. Вот это может стать для детей действительно эффективным уроком, только уроком фарисейства и лжи.
В Южной Корее в понедельник скончался Мун Сон Мён, основатель церкви объединения, самопровозглашенный мессия и крупный бизнесмен, и западная благосфера обсуждает странности созданного им феномена. В блогах Guardian документалист Барби Маклорин рассказывает, как она снимала фильм о последнем массовом бракосочетании, осуществленном в присутствии Мун Сон Мёна. Оно состоялось 12 марта этого года на стадионе, принадлежащем церкви объединения.
Религиозные культы типа движения Хари Кришна, саентология, иммунита пользовались особенной популярностью в конце 70-х. Мун Сон Мён считал себя избранником Христа и видел свою миссию в том, чтобы распространять мир и гармонию на планете. Особую известность ему принесли массовые бракосочетания, в ходе которых его последователи вступали в брак с людьми, которых до этого никогда не видели. На свадьбе, которую я снимала, приготовления начались в 2 часа утра. Прически, макияж, свадебные фотографии. Повсюду, насколько хватало взгляда, толпились женихи и невесты. Многие из них, муниты второго поколения, уже пообщались друг с другом по скайпу, но около 200 человек приехали на церемонию в одиночку и ждали, что будущего супруга им выберет сам Мун. Однако он на этот раз отошел от сценария и просто попросил участников скрестить большие пальцы. Девушки, у которых правый палец оказался поверх левого, должны были взять себе в мужья молодых людей, у которых левый был поверх правого. Пути мессии неисповедимы.
Среди комментариев к этому посту был и такой:
«Мы с женой соединили наши души на одной из массовых свадеб мунитов. Церемония была по-настоящему прекрасной. Мы установили духовную связь не только друг с другом, но и со всеми остальными. В наш индивидуалистический век людям трудно ощутить причастность к огромной общине, которую мы пережили во время свадьбы и последующего пребывания среди мунитов. Наш мир несовершенен. Мы с женой расстались после того, как она забеременела, и я понял, что не могу быть уверен на 100%, что именно я был отцом этого ребенка. Но за это время мы действительно многому научились и пронесли это знание сквозь наши жизни».
Блог «Баньян» на сайте Economist рассматривает деятельность Мун Сон Мёна в чуть более приземленной перспективе.
Мун умер от осложнений после пневмонии в возрасте 92 лет, оставив после себя поредевшую религиозную империю, которая, тем не менее, обладает огромной финансовой мощью. Семья Мун владеет компанией, поставляющей большую часть сырой рыбы в Америку, газетой, частным университетом и фирмой по производству оружия. Последние дни Мун провел в больнице, которой владеет его церковь «Объединение», так же, как и обширными землями в южнокорейской области Капхён. В последние годы деловые интересы Муна и церкви объединения слились воедино. Его дети занимают высшие посты в обеих структурах. В мире Муна принято считать эксцентричным сектантом и религиозным предпринимателем, однако для Кореи его деятельность – вещь вполне привычная, поэтому его смерть не стала событием первостепенной важности в местной прессе.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд Ивановской области отказал Алексею Козлову в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила жена предпринимателя Ольга Романова. Московский областной суд признал незаконным приговор певцу Игорю Кондратьеву, который был приговорен всего к 2 годам и 4 месяцам заключения за изнасилование 2 девушек. Власти Петербурга отказались согласовать проведение оппозиционного марша миллионов 15 сентября в центре города. В Североуральске 15 горняков шахты «Красная шапочка», входящих в компанию «Русал», не вышли после работы из забоя, объявив бессрочную забастовку.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Знает ли Павел Астахов о Джессике Лонг?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Олег Кусов. Кремль заставил осетинские власти замолчать.
В блогах Свободы.
Андрей Звезденков и Светлана Штаркова. Если тебе нужно мое место, возьми мою инвалидность.
Свободанews.ру.
В России в ближайшие годы планируется создать 25 миллионов новых рабочих мест. Об этом заявил Владимир Путин. За счет каких ресурсов может быть решена эта задача? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский президент Владимир Путин вновь напомнил о необходимости реформирования внутреннего рынка труда, подтвердив поставленную ранее задачу уже в течение нескольких лет создать в стране 25 миллионов новых рабочих мест. Они, по словам главы государства, могут быть образованы как с нуля, так и путем переформатирования уже существующих за счет повышения квалификации работающих там людей. На сегодня в России, согласно данным статистики, в трудоспособном возрасте находятся примерно 76,5 миллионов человек, что составляет около 54% всей численности населения страны. При этом занятыми в экономике, то есть имеющими работу, официально признаны чуть более 70 миллионов человек, лишь половина из которых работает в среднем и крупном бизнесе. Способен ли этот сектор экономики выполнить указания руководства страны о создании новых рабочих мест? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
В рыночной экономике понимание рабочего места – это фактически занятый человек. Наши крупные и средние предприятия, то есть те, которые в сумме дают примерно 35 миллионов рабочих мест, а сверх этого либо это мелочевка, либо вообще самозанятые индивидуалы, то вот эти крупные и средние предприятия, которые, видимо, Путин имел в виду, они в год создают примерно 3,5 миллиона рабочих мест. И примерно 3,5, чуть больше, они ликвидируют. То есть, если исходить из того, что вот сегодня экономика создает 3,5-4 миллиона рабочих мест, это стать оценки Росстата, то создать 25 миллионов рабочих мест вообще нет проблем. Там 4 миллиона, 25 на 4, это где-то 6-7 лет. Но при этом мы же и потеряем столько же. И поэтому какая будет численность при создании 25 миллионов? Может быть, она будет меньше, чем есть.
Если я вас правильно понял, термин создания новых рабочих мест на практике может совсем не означать расширение того или иного производства за счет увеличения числа занятых людей. Но, тем не менее, власти ставят задачу привлечения в экономику большего числа работников, прежде всего в высокотехнологичные отрасли. Как это сочетается с проблемой качества трудовых ресурсов?
Это другой вопрос, потому что у нас все последние годы шел переток как раз в более простые отрасли. Ну вот, например, в торговлю, да? В торговлю, примитивное строительство. Очень многие люди заняты в неформальном секторе, по разным оценкам, от 20 до 30%. И, в принципе, многие из этих людей имеют хорошее образование, навыки. Они могли бы работать в более высокотехнологических секторах. Проблема в том, что они там не нужны. Это не проблема предложения труда, это проблема спрос на труд. Нашей экономике при всех наших разговорах и пожеланиях ей не нужны в большом количестве высококвалифицированные люди. Им просто негде работать.
То есть структура российской экономики сейчас такова, что квалифицированные кадры ей по большому счету просто не нужны.
С этим заключением я абсолютно согласен. У меня была статья, которая называлась «Нужны ли российской промышленности высококвалифицированные специалисты?» Знаком вопроса. Опыт последнего десятилетия или история последнего десятилетия. И как следует из названия, ну, можно предположить, вывод у меня был как раз обратный, что нет, не нужны. Это проявляется в том, что численность таких людей все меньше и меньше, с одной стороны, а с другой стороны, их заработная плата относительно заработной платы, например, в торговле. торговле, в строительстве, она становится все ниже и ниже.
Тем не менее, несколько последних лет российские власти только и говорят о технологической модернизации экономики и развитии инновационных производств. Здесь в качестве примера можно привести тот же проект Сколково, о котором сейчас, правда, вспоминают все реже и реже.
Ну, а что Сколково? Ну, а если и будет Сколково? Ну, будет Сколково работать несколько тысяч человек. А что это меняет? Это ж ничего не меняет. Речь же идет о рабочих местах для десятков миллионов людей.
Нет, но ведь предполагалось, что там будут создаваться новые технологии, которые затем, после внедрения в промышленное производство, обеспечат качественно более высокий уровень занятости.
Но для того, чтобы промышленность возрождалась, промышленность должна существовать в определенной бизнес-среде, нужен определенный климат для нее, бизнес-климат, инвестиционный климат, институциональный климат, как мы говорим. А этого-то нет. Условия-то для ведения бизнеса по-прежнему, как в соляной кислоте. Ну, Сколково предложат какие-нибудь инновации, наверняка найдутся в Европе или в Соединенных Штатах компании, которые с удовольствием ими воспользуются, если это хорошие инновации, интересные предложения. Если вы до сих пор не можете пойти легко, зарегистрировать компанию, получить землю, построить предприятие, подключиться к электричеству, чтобы вас при этом не кошмарили там одни, другие, третьи, пятые. Будете вы предъявлять спрос на инновации?
Иначе говоря, будущее разработки Сколково, если все-таки они случатся, имеет гораздо больше шансов быть внедренными за границей, чем в России.
И они мобильны, как и мозги, они очень мобильны, и капитал мобилен. Поэтому все ищут там, где лучше, где легче, где быстрее, где отдача будет больше. Пока что наша страна для этого далеко не земля обетованная.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Автор сегодняшней экономической панорамы – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. По данным аналитического центра Юрия Левады, в августе в России несколько снизилась поддержка протестного движения. При этом 27 россиян полагают, что в стране используются политические репрессии. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» вы услышите комментарий политолога по этому поводу. Рубрику «На волнах Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что стратегия властей по отношению к оппозиции для россиян не является тайной. По данным Левада-центра, распространено мнение, что гонения на участников протестных акций и ужесточение законодательства имеют целью надолго дезорганизовать и ослабить оппозицию. Впрочем, отвечая на подобные вопросы, общество нередко делится на 2-3 примерно равные части, которые выражают взаимоисключающие мнения. Вот что это значит, по мнению политолога Николая Петрова.
Курс на раскол общества и на поляризацию, он, в общем-то, отразился и в тех ответах, которые давали люди, и значительная их часть, даже существенно более значительная, чем та, которая протестует против сложившейся системы и хочет ее изменения, считает, что действия власти – это действия репрессивного характера, и это не эпизод, а это начало большого движения, и люди связывают это со всем третьим сроком правления Путина.
А как видится эта ситуация вам?
Действия власти, безусловно, направлены в сторону авторитаризации, но я считаю, что окончательный выбор курса еще не сделан, и то, что делается, это просто подготовка к тому, чтобы в случае необходимости, а мне кажется, что решения будут принимать в октябре, очень быстро можно было бы начать закручивать гайки. И те законы, которые приняты, они при всех тех эксцессах, которые мы наблюдаем в последние месяцы, все-таки существенно хуже, чем правоприменение и чем конкретная практика.
А вот судя по данным этого исследования Левада-центра, отдают ли себе россияне отчет в том, что на самом деле происходит в стране?
Мне кажется, что да, и что это достаточно негативный, я думаю, результат для власти, то, что очень значительная часть общества действия власти воспринимает именно таким образом, именно как давление на граждан и как желание не пойти на переформатирование отношений к чему, собственно, призывают протестующие, а любой ценой настоять на своем и использовать для этого более жесткие меры и фактически начать репрессивный курс.
При этом поддержка массовых акций протеста, по данным Левада-центра, не растет, а по августовским данным даже немного снизилась. С чего вы это связываете?
Есть некоторая иллюзия, она видна в комментариях экспертов от власти, прежде всего. Они считают, сколько людей у нас против Путина, а сколько людей за Путина. Мне кажется, что люди делятся совсем иначе. Они делятся на тех, кто сейчас активно готов добиваться изменения позиции власти и строить иначе свои с ней отношения. Это люди, в первую очередь, протестующие. И на тех, кто пассивно сейчас себя ведет, считая, что статус-кво лучше, чем какие-то радикальные изменения. И в этом есть отчасти конформизм, а отчасти боязнь того, чтобы ситуация не стала хуже. В этом смысле люди делятся не на противников власти и ее сторонников, а на активных противников и пассивную часть общества, которая пока, по крайней мере, готова мириться с тем, что имеется. И вот эта ситуация, мне кажется, она такова, что власть должна использовать ее для того, чтобы строить иначе свои отношения с гражданами и действительно выстраивать какую-то поддержку. У власти нет сейчас достаточной легитимности для того, чтобы предлагать людям какие-то серьезные изменения, без которых прожить следующие там 6 лет до новых выборов невозможно. Власти нужна легитимность. А легитимность – это активная поддержка, это понимание со стороны людей того, что власть делает что-то, в том числе и в их пользу, и готовность власть в этом начинании поддерживать. Вот такого рода усилий со стороны власти мы не видим, а мы видим попытку власти разобраться с теми, кто активно протестует против существующего характера отношений между властью и обществом. И это путь совершенно тупиковый. И важно, мне кажется, в этом опросе и в предыдущих видеть то, что хотя протестующих сравнительное меньшинство, но растет доля людей, которые сочувственно к этому относятся и которые воспринимают протестующих не как радикалов-экстремистов, а как людей, которым они еще не готовы присоединиться, но которым они вполне сочувствуют и цели которых они отчасти разделяют.
Это был политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. По августовским данным Левада-центра, сейчас массовые акции протеста поддерживают 33% россиян.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Почему устойчива путинская система власти в России? Гость нашей студии в Москве, публицист и бизнесмен, в прошлом вице-премьер российского правительства Альфред Кох. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеется информация о возможном нарушении трудовых прав нескольких тысяч
работников. На мой взгляд, это были не выборы, а просто позорный.
Зажигают 334 свечи за каждого.
Это ни в чем не повинная девочка так много дней провела за решеткой.
Это выражение жесткого ощущения правды и неизменности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.